говорит Радио Свобода «Время и мир» – аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Американский супервторник. Лидеры выборов определились, но победителей нет. Станет ли Сербия частью Европы? Кризис в правительстве Воислава Каштуницы. Команда «Терек» как доказательство мирной жизни при Рамзане Кадырове. И аргентинская теория развития человека. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Ломунина. Президентская кампания в США миновала важнейший рубеж, так называемый «супервторник», когда первичные выборы прошли сразу в 24 штатах. Обычно голосование в этот день определяет финалистов гонки, но на сей раз этого не произошло. За ходом предвыборной кампании в Америке следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
В этом году супервторник почти совпал с финальным матчем на суперкубок по американскому футболу, и в обоих событиях было нечто общее – азарт публики, непредсказуемость результата и суперприз. Для кандидатов в президенты этот день, как правило, становится решающим. Голосует половина избирателей страны – 80 миллионов человек. По итогам голосования распределяется 40% голосов делегатов национальных партийных съездов, которые утверждают единственного кандидата от партии. На супервторнике представлены все регионы страны и все сегменты электората. Вести кампанию одновременно в 20 с лишним штатах – исключительно сложная задача. Каждый кандидат выложился до дна, а Хиллари Клинтон сорвала голос.
«Я верю всей душой в то, что лучшие времена Америки впереди. И если мы решили идти этим новым курсом, нам ничего не страшно. Так вы готовы к переменам?»
«Да!»
«Вы готовы к будущему, которого вы достойны?»
«Да!»
«Но если вы готовы к переменам, то я готова руководить. С вашей помощью мы сделаем завтра исторический выбор».
Ее соперник Барак Обама, еще две недели назад отстававший по опросам в ключевых штатах на 20, а то и более процентов, стремительно сократил разрыв, хотя вперед так и не вырвался. Ободренный успехом, он обещал избирателям обустроить заново уже не только США.
«Если вы не хотите, чтобы умерла мечта тех, кто по-прежнему жаждет справедливости и своего шанса в жизни, тогда я обещаю вам, мы не только выиграем здесь, в Нью-Джерси, мы выиграем во вторник повсюду в стране, мы выиграем номинацию, мы выиграем всеобщие выборы, и мы, вы и я вместе, изменим эту страну и весь мир».
Особенность первичных выборов у демократов состоит в том, что большинство голосов избирателей неравнозначно победе. Итоги подводятся в каждом избирательном округе отдельно по пропорциональной системе. В зачет идет только число делегатов. Какой из двух результатов важнее – голоса избирателей или число делегатов? Хиллари Клинтон.
«Важно, безусловно, и то, и другое. Число голосов избирателей показывает реальный уровень поддержки. Что касается делегатов, то правила демократической партии довольно сложные, и необходимо время, чтобы сделать выводы. Меня взбодрила кампания, которую я веду по всей стране. Мы, конечно же, надеемся на рекордную явку повсюду. Люди идут на участки и помогают выбрать кандидата. И я призываю каждого, кто смотрит эту программу, сделать именно это».
На тот же вопрос отвечает Барак Обама.
«Думаю, для меня, как и для любого другого кандидата, важно получить свою долю делегатов и, соответственно, свою долю штатов. Вряд ли сегодня наступит полная ясность. Но, полагаю, результаты покажут, кто наилучшим образом отвечает на запрос избирателя. И в своих поездках по стране я слышу от людей, что их беспокоит. Их зарплата остается прежней, и непонятно, чем платить за колледж, за бензин. Я понимаю, что им нужен тот, кто сплотит страну ради решения крупных проблем, таких как здравоохранение или доступность высшего образования, кто перешагнет через корыстные интересы корпораций, которые доминируют в Вашингтоне и определяют повестку дня. И я думаю, что именно мы способны это сделать. И потому мы находим отклик во время поездок по стране».
За счет чего сенатор Обама совершил такой рывок и почти догнал соперника? Вот что думает об этом он сам.
Люди вдруг поняли, что вот этот парень отдал 20 лет своей жизни работе на благо людей, которым нужна помощь, будь то общественная работа, работа адвоката по защите гражданских прав, работа в законодательном собрании штата по предоставлению медицинской помощи тем, кто не в состоянии оплатить ее, или на федеральном уровне по снижению налогов, по таким проблемам, как ядерное нераспространение и альтернативная энергетика. Они вдруг увидели гораздо более объемную картину того пути, который я прошел в борьбе за интересы работающих семей. Увидели, что я способен объединить демократов и республиканцев на платформе перемен.
Как и Обама, сенатор Клинтон не верила, что супервторник объявит победителя.
Думаю, предстоит очень упорная борьба за номинацию. И на самом деле, я думаю, это хорошо, потому что чем больше люди будут следить за борьбой, тем больше нам придется концентрироваться на проблемах. И это отвечает интересам демократов. Но знаете, я всегда говорила, что этот марафон будет похож на спринт. Никто никогда не делал того, что делаем мы. И в конечном счете речь идет не о делегатах и не о том, кто выиграет первичные выборы. Вопрос заключается в том, кого народ хочет видеть своим следующим президентом. Сегодня, в тот самый день, когда избиратели идут на участки, мы ведем две войны за пределами США. Впереди маячит экономический спад. Нам нужен президент, который в первый день пребывания на посту начнет улучшать ситуацию в экономике и заканчивать войну в Ираке. Я предлагаю именно это. Так что я надеюсь, что люди зададут себе этот важнейший вопрос. Кто будет лучшим президентом? Придут и проголосуют.
Если Барак Обама сделал лозунгом своей кампании перемены, то Хиллари Клинтон делает акцент на своем опыте. Оправдается ли эта ставка?
Сенатор, возможно, вы наиболее опытный кандидат, но на самом деле люди хотят чего-то другого. Вам не кажется, что они ищут воодушевление?
Не думаю, что надо выбирать между тем и другим. Я считаю, это будет крупной ошибкой. Знаете, для того, чтобы быть эффективным, надо не только мечтать, но и усердно работать. Я думаю, опыт и перемены идут рука об руку. Я уверена, что мой послужной список длиной в 35 лет, в течение которых я изменяла жизнь людей к лучшему, внушает избирателям уверенность. Если хотите узнать, что я буду делать, посмотрите, что я уже сделала.
У республиканцев картина выглядела как будто более ясной. Отсюда следующий вопрос сенатору Обаме.
Если вы и сенатор Клинтон продолжите борьбу в ближайшие полтора месяца, а республиканцы в ближайшие сутки определят своего кандидата, не получится ли так, что тем самым республиканец получит преимущество? Он будет отдыхать, наблюдая, как вы терзаете друг друга.
Не думаю. Один из потрясающих результатов первых четырех голосований состоит в том, что демократы удвоили явку своих избирателей по сравнению с тем, какой она была 4 года назад. На участки приходят в большом количестве не только убежденные демократы, но и независимые избиратели и лишившиеся иллюзий республиканцы. Это говорит о том, куда хочет двигаться страна. Когда я выиграю номинацию, неважно, будет ли моим соперником Джон Маккейн или Митт Ромни, и тот, и другой будут защищать провальную экономическую политику Джорджа Буша и его несостоятельную внешнюю политику. А я противопоставлю этому ясное намерение развернуть страну в новом направлении. И я буду счастлив участвовать в дискуссии на эту тему.
Явка действительно была рекордной. Во многих местах люди занимали очередь к избирательным участкам еще до их открытия. Для многих избирателей выбор оказался трудным. Эту дилемму сформулировал Билл Клинтон.
Всю свою жизнь я ждал возможности проголосовать за президента афроамериканца. И всю свою жизнь я ждал, что смогу проголосовать за президента женщину. И теперь я смотрю в небо и говорю Господу: «Боже, ты опять задаешь мне головоломку».
Будучи явным фаворитом среди республиканцев, сенатор Джон Маккейн, который 8 лет назад был близок к победе, но затем все же уступил Джорджу Бушу, не рисковал делать прогнозы.
Позвольте мне спросить вас о вашем эмоциональном состоянии. После стольких лет в Сенате, после разочарования, каким для вас были выборы 2000 года, сейчас, когда вам со всех сторон говорят, что вы можете закрыть вопрос сегодня или, по крайней мере, почти закрыть, какие мысли приходят вам в голову?
Мысль о том, что это кино, я уже видел.
Вы боитесь сглазить удачу?
Все знают, что я суеверен. Нас вдохновляет наша удача. Я счастлив, что все складывается так хорошо. Но эта ночь будет долгой. В Калифорнии явного преимущества нет ни у кого. Могу перечислить вам все сценарии. Но в конце концов мы провели отличную кампанию и получили массу удовольствия.
Главный соперник Маккейна, Митт Ромни, в последние дни пошел на него в лобовую атаку.
Вы действительно хотите видеть во главе нашей партии и кандидатом нашей партии человека, который голосовал против снижения налогов, проведенного Бушем?
Нет!
Хотите ли вы видеть лидером партии и ее кандидатом человека, который голосовал против поправки Конституции, определяющей брак как союз мужчины и женщины?
Нет!
Хотите ли вы, чтобы нашим кандидатом был человек, который был инициатором законопроекта Маккейна-Кеннеди, закона, предоставляющего амнистию нелегальным иммигрантам?
Нет!
А как насчет новейшей идеи? Она называется законопроект Маккейна-Либермана «Обложить налогом в 50% каждый галлон бензина в нашей стране», в результате чего стоимость коммунальных услуг возрастет на 20%. Вы хотите, чтобы кандидатом нашей партии стал автор закона Маккейна-Либермана?
Нет!
Митт Ромни вложил в кампанию собственные средства и не знает нужды в деньгах. Однако третий кандидат-республиканец Майк Хаккаби уверен, что не в деньгах кандидатское счастье.
Вам предстоит серьезный вызов. У Ромни тугой кошелек. Ему гораздо проще оплатить кампанию в национальном масштабе, все агитационные материалы, которые ему нужны.
Знаете, он может потратить все деньги мира, но он не может изменить тот факт, что его программа очень плохо продается, потому что он достает из одного и того же сундука все время разное. Да, у него много денег, и он потратил уже много, но эти расходы не окупились. И если люди посмотрят на наш избирательный фонд и на то, чего мы добились с этими деньгами, у них появится уверенность в том, что нас хватит надолго.
И Хаккаби не только не сошел с дистанции, но и упорно борется за второе место в тройке республиканцев. Не определился лидер и у демократов. Борьба продолжается в прежнем составе.
За ходом предвыборной кампании в Соединенных Штатах следит Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сербия отложила в среду подписание соглашения о помощи и торговле с Европейским Союзом. Брюссель уже заявил, что глубоко сожалеет о случившемся, но оставляет дверь открытой и готов поставить подпись под документом в любое время. А глава комиссии по расширению ЕС Ули Рен даже заметил, что некоторые сербские политики подают на развод, еще даже не вступив в брак. Он говорил о премьер-министре страны Воиславе Каштунице. Подробнее о кризисе в правительстве Сербии наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Кризис правительства начался сразу после того, как из Брюсселя поступило приглашение Сербии 7 февраля подписать политическое соглашение об укреплении отношений с Евросоюзом. Почти одновременно с этим приглашением ЕС принял решение готовиться к направлению Косово своей миссии, которая должна заменить миссию ООН, находящуюся в крае с 1999 года. В Белграде многие расценили это так, что Европа одновременно размахивает и пряником, и кнутом. Сербские политики настаивают на том, что решение об отправке европейской миссии должно быть принято в Совете Безопасности ООН. Но это один из немногих вопросов, по которому мнение сербской политической элиты совпадает. Причем разногласия касаются тех проблем, фактически определяющих путь, по которому может пойти Сербия. Часть правящей коалиции, которую возглавляет консервативный премьер-министр Воислав Каштуница, связывает вопрос Косово с европейской интеграцией по принципу: если ЕС не считается с мнением Сербии по косовской проблеме, то Сербии Европа не нужна. Президент страны Борис Тадич и его блок, кстати, у них большинство в правительстве, настаивает на том, что разрешение будущего статуса Косово и европейской интеграции совершенно не связанные между собой процессы. Согласно премьеру Каштуницы, ЕС, отправляя свою миссию в Косово, угрожает суверенитету и территориальной целостности Сербии и, по его словам, вместе с албанскими сепаратистами создает Косово противоправное государство. Министр из партии Каштуницы Зоран Лончар заявил, что Сербия никогда не примет ультиматум Брюсселя.
Принятое на следующий же день после президентских выборов решение Европейского Союза одновременно подписать политическое соглашение с Сербией и направить свою миссию в Косово и Метохию с целью раздробить нашу страну на куски, представляет собой неприкрытый шантаж. Сербия никогда не соглашалась с ультиматумами, неважно с какой стороны они поступали. Я уверен, что и этот ультиматум будет отвергнут. Если бы Сербия после решения ЕС об отправке миссии в Косово согласилась подписать с ним соглашение о сотрудничестве, это означало бы, что Сербия первой признала независимость Косово.
Каждый, кто подпишет соглашение с Евросоюзом, будет предателем Сербии, заявляет лидер партии «Новая Сербия» министр Велимир Илич. Он сообщил, что в Белград из Кремля поступила депеша о том, что если правительство подпишет соглашение с ЕС, то Россия больше не будет защищать интересы Сербии.
Если кто-то желает вступить в Европейский Союз любой ценой, несмотря на то, что ЕС отнимает 15% территории суверенного государства, пусть тогда такой политик берет на себя ответственность за последствия. Посмотрим, кто станет на нашу сторону, а кто продаст Косово.
Теперь премьер-министр Каштуница решился на блокаду работы кабинета министров. Он просто отказался созвать заседание правительства, на котором вице-премьер должен был получить полномочия для подписания соглашений с Евросоюзом, требуя, чтобы этот вопрос был срочно поставлен на экстренном заседании парламента. В правительстве у Каштуницы нет большинства голосов, а в парламенте он заручился поддержкой радикальной и социалистической партии. Но спикер парламента, член Демократической партии Бориса Тадича Оливер Дулич сообщил, что внеочередное заседание сербской скупщины может быть организовано не раньше следующей недели. Дулич заявил, что его партия ни при каких условиях не готова отказаться от курса на европейскую интеграцию.
Процессу русских интеграций не сможем альтернативу нашему обществу.
Для нашего общества процессу европейской интеграции нет альтернативы. Сегодня совершенно ясно, что огромное число граждан выбирает путь Сербии в Европу. Именно совместно с Европой мы можем найти решение всех своих проблем. Я глубоко уверен, что соглашение с ЕС никак не связано с действиями, которые могли бы быть предприняты в Косово со стороны Брюсселя. Только политики, которые не хотят видеть Сербию в Европе, настроенные консервативно и антизападно, могут, играя на эмоциях, связать соглашение с ЕС и вопрос о Косово. Существует ли другая альтернатива, которая может обеспечить нашим гражданам лучшую жизнь, стабилизацию в стране, социально-экономический прогресс. Я уверен, что мы будем жить, как все приличные люди, только вместе с Европой. Может быть, это кому-то может показаться догмой, но мне кажется, что намного хуже для нас догматический тезис о том, что надо настаивать только на вопросе Косово. Получается, что тема Косово – это наше вечное бремя. Конечно, глубокая озабоченность состоянием дел в Косово присуща каждому гражданину страны, однако больше этого каждого человека заботит уровень жизни, коррупция, бедность, нехватка рабочих мест, ситуация в области здравоохранения. А единственный способ все это решить – начать как можно скорее процесс европейской интеграции. В этом вопросе никаких уступок, никакого компромисса не будет.
Что же содержит предложенный Евросоюзом короткий документ об укреплении политических связей с Сербией? Этот вопрос к заместителю министра иностранных дел Сербии, отвечающей за европейскую интеграцию, Милице Делович Джилас.
Министры 27 государств, членов Европейского Союза, на минувшей неделе согласились предложить Сербии соглашение о политических рамках наших отношений. Этим документом предусмотрено обеспечить свободную торговлю, начать переговоры о либерализации визового режима для граждан Сербии, участие страны в программах Евросоюза и создание рабочей группы, которая должна следить за процессом выполнения Сербии условий для подписания соглашения о стабилизации и ассоциации страны в ЕС.
Вайслав Каштуница и его блок оказались полностью проигравшей стороной на президентских выборах. Кандидат этого блока, популист Велимир Илич, в первом туре набрал меньше 10% голосов. Каштуница во втором туре отказался поддержать Бориса Тадича именно из-за его главного лозунга «Сербия в составе Европейского Союза». А большинство избирателей, в том числе и сторонники премьера, проголосовали именно за Европу. Белградский политический аналитик Милован Беркич предупреждает, что Воислав Каштуница пошел на опасную авантюру дестабилизации Сербии.
Очевидно, что наш премьер-министр является опасным политическим авантюристом. Он больше не имеет поддержку избирателей и поэтому готов пожертвовать и государством, и национальными интересами, чтобы как-то остаться у власти. Каждому, кто умеет читать, даже не политические документы, а просто билетристику, ясно, что политическое соглашение, предложенное Евросоюзом, не навязывает Сербии никакие обязательства. Этот документ на самом деле призыв гражданам Сербии, из которого они должны увидеть, что Европа приветствует включение Сербии в ЕС. А теперь один политик, премьер, делает из этого театральное представление.
Премьер, от того прави представ.
Согласно социологическим исследованиям, более 70% граждан Сербии годами выступают за включение страны в Евросоюз. И их число в последнее время возросло еще больше. И это накладывает на руководство страны определенные обязательства. Специалисты в Белграде считают, что кризис правительства можно разрешить только на внеочередных парламентских выборах. Существует, однако, опасение, что Воислав Каштуница мог бы пойти на перестановки в кабинете министров и создать новую коалицию, в которую вместо партнеров из Демократической партии Бориса Тадича вошли бы представители бывшего режима Милошевича, радикальная и социалистическая партии. Политический эксперт Джордж Вукович предупреждает, что теперь под вопросом будущее Сербии.
Мы можем потерять Косово. На самом деле, де-факто, мы его уже потеряли. Но нужно ли из-за этого уничтожить будущее оставшейся части государства? Важнее ли нам пропадать вместе с Косово или сказать, окей, не будем признавать независимость Косово никогда, как говорит Борис Тадич. Но не будем и жертвовать будущим наших детей, будущим Сербии.
Подписание политического соглашения Сербии с Европейским Союзом, намеченное на четверг, очевидно, откладывается до тех пор, пока не разрешится политический кризис в Белграде.
Рассказывала наш корреспондент в Белграде Ая Куги. А я напомню еще раз, что Европейский Союз оставил дверь для Сербии открытой. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Краткие новости к этому часу. На юго-востоке Москвы убит гражданин Киргизии. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы, погибшему было нанесено более 30 ножевых ранений. О других подробностях не сообщается, ведется следствие. Суд в Москве приостановил процесс по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Однако суд отказался перевести тяжело больного Алексаняна в специализированную клинику. Он будет проходить лечение в больнице следственного изолятора «Матросская тишина». Верховный суд России признал законным приостановление судебного процесса по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Адвокат одного из подсудимых Руслан Коблев также сообщил, что суд признал законным возвращение дела в прокуратуру для розыска скрывшегося обвиняемого. В редакции газеты «Новый Петербург» в среду прошли обыски. Их проводило Управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Петербурга. Из-за изъятия компьютеров не выйдет очередной номер газеты «Минута века», которую стала выпускать редакция после закрытия «Нового Петербурга». Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 13 и 14 апреля. Об этом было объявлено после того, как президент Джорджо Неаполитано распустил в среду парламент. Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает в Лондоне с руководителями Великобритании ситуацию в Афганистане. Она призвала союзников по НАТО направить дополнительные силы на юг Афганистана, где активно действуют талибы. Подписание политического соглашения между Евросоюзом и Сербией, которое было запланировано на четверг, отложено. По словам главы комиссии по расширению ЕС Оли Рена, это связано с резко негативной позицией ряда политиков в Белграде. На юге США жертвами торнадо стали, по последним данным, не менее 52 человек, десятки ранены. От стихии пострадали штаты Арканзас, Миссисипи, Теннесси и Кентукки.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Команда «Терек» как доказательство мирной жизни при Рамзане Кадырове. И аргентинская теория развития человека. Президент Чечни Рамзан Кадыров с помощью большого спорта пытается убедить международную и российскую общественность в том, что военное противостояние в республике уже в прошлом. В этих целях Рамзан Кадыров пытается добиться, чтобы футбольная команда «Терек» Грозный в этом году все домашние матчи проводила на своем стадионе. В нынешнем российском чемпионате чеченская команда будет выступать в высшем дивизионе. Чеченские власти заверяют официальную Москву, что обстановка в республике для принятия ведущих российских клубов благоприятная. Рассказывает Олег Кусов.
Российские средства массовой информации активно комментируют инициативу Рамзана Кадырова. О характере большинства журналистских выступлений можно судить даже по их заголовкам. Например, по таким: «Грозен Терек при ясной погоде», «Грозный футбол» или уж совсем злонравному «Увидеть Грозный и умереть». Тон чеченских средств массовой информации, напротив, оптимистичен. На сайте президента Кадырова статья на эту тему вышла по заголовкам «Домашние игры футбольного клуба «Терек» будут проходить в Грозном». Автора статьи даже не смутило то обстоятельство, что Российский футбольный союз пока еще не принял окончательного решения по поводу футбольных поединков на поле грозненского стадиона имени Султана Белимханова. Но жители Чечни к футболу уже готовы. Безопасность гостям во время матчей готовы обеспечить даже болельщики «Терека». Рассказывает наш корреспондент в Грозном Ахмед Султанов.
Немногие жители Чечни имеют возможность и время, чтобы выехать в Ставропольский край в города Лермонтов и Пятигорск, где команда «Терек» проводила домашние матчи. Выгоду от того, что команда будет играть у себя дома, получат и сами футболисты, считает член фан-клуба «Терека», один из футбольных болельщиков со стажем Умар Ангаев.
Как говорится, при домашних играх и стены помогают. Не говоря уже о том, что считается 12-м игроком на поле, это болельщик. То есть, если в Ставропольском крае, что в Лермонтово, когда играла команда, что в Пятигорске, максимум на играх «Терека» болельщиков, которые болели, вот таких болельщиков было максимум от 50 до 100 человек. Если сравнить, это приблизительно, вот сами сравните, если когда ЦСКА играет, там около 10-15 тысяч вот, болельщиков присутствует, и гоняет просто вперед команду, то есть идите вперед. Вот.
Безопасность во время матча, которая волнует потенциальных соперников «Терека», по уверениям чеченских болельщиков, будет обеспечена на самом высоком уровне, продолжает Умар Ангаев.
Если все-таки получится так, что команда будет принимать своих соперников непосредственно в Грозном, то я более чем уверен, что гостей, именно вот представителей болельщиков своих команд, тут будут встречать более чем где-либо хорошо.
Сейчас перед Министерством спорта и туризма Чеченской Республики стоит задача подготовить грозненский стадион для оценки Российским футбольным союзом, представители которого в своей недавней поездке выразили ряд замечаний к состоянию стадиона. До конца февраля заменят искусственный газон на естественное покрытие, установят табло и увеличат посадочные места от 8 до 10 тысяч человек.
Это был материал нашего корреспондента в Грозном Ахмеда Султанова. Формальных поводов для запрета на проведение в Чечне матчей российского первенства нет. Окончательное решение Российский футбольный союз примет уже в ближайшие дни, утверждает директор департамента по проведению соревнований РФС Сергей Куликов.
Заявления могут делать, но все будет зависеть от, скажем так, сможет ли клуб пройти соответствие всем требованиям, которые необходимы. А это любой клуб, это не обязательно Грозный, это все 16 клубов должны выполнить определенные требования для проведения домашних матчев. Понятно, что как бы другая ситуация. На слух воспринимается по Грозному, но это вопросы готовности стадиона, всех непосредственно спортивных служб к принятию матча. Поэтому здесь это, конечно, и безусловно, и прием команды, это наличие гостиницы, это аэропорт, это составляющая такая. И я был как раз вот где-то в начале декабря, был в Грозном, смотрел инфраструктуру, встречался с руководителями, с спортивными службами там, со всеми прочими, которые могут быть задействованы, там, правоохранительные органы, дирекция стадиона, они как раз все было в разгаре, поэтому здесь будет несколько составляющих для того, чтобы матч мог состояться в любой их территории, в том числе и в Грозном. Будут подготовлены документы, будет работать специальная комиссия по всем инфраструктурам, где будут проходить матчи чемпионата 2008. В городе там на себя берет обязательства местное ГУВД, областные центры. В феврале месяце, я думаю, в начале февраля тут уже футбольные органы, там премьер-лига, проаттестуют все футбольные клубы на предмет участия. Премьер-лига, ПФЛ, Российский футбольный союз.
Это был директор департамента по проведению соревнований Российского футбольного союза Сергей Куликов. Большой футбол в Грозном очень нужен чеченской молодежи, считает депутат Государственной Думы России Адам Делимханов.
Первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Ваджи Кадыров. Самое трудное время для республики и для себя сделал эту команду Терек. И самое большее внимание уделял спорту. Если не спорт, то не может быть здоровой нации. Поэтому сегодня Рамзан Ахматович хочет провести игру Терека в Чеченской Республике, чтобы участвовали все команды российские и не только российские, если это возможно, конечно. Это будет стимул для чеченцев и для всех проживающих в Чеченской Республике людей. Это очень важно для нас, поэтому президент Чеченской Республики Рамзан Ахматович уделяет очень большое внимание развитию спорта, не только футбола, бокса, борьбы и так далее. Как вы все видите, для нас это немаловажно. Игры, если будут ребята заняты спортом, учебой, поэтому это очень важно для нас.
Говорил депутат Государственной Думы России Адам Делимханов. Руководство Чечни с помощью футбола пытается убедить Россию и весь мир в том, что тяжелые времена остались для республики в прошлом. Так считает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Валерий Винокуров.
Это вопрос, это, я думаю, все понимают, чисто политический. Кадыров хочет доказать всем, что обстановка прекрасная, что все замечательно. И поэтому Терек должен играть именно в Грозном, а не в Лермонтове же он играл. Ну, кто же будет против, если все чисто спортивные условия будут соблюдены? Насколько мне известно, туда ездила уже комиссия Российского футбольного союза, именно, подчеркиваю, не премьер-лиги, а Российского футбольного союза. Чемпионат-то проводит премьер-лига, но, поскольку этот вопрос сразу было ясно, что носит политический характер, поехала более, кстати, авторитетная, более ответственная комиссия, потому что ведь Российский футбольный союз делегировал права проведения чемпионата России, там, и премьер-лиги. Так вот, эта комиссия Российского футбольного союза сделала ряд, насколько мне известно, подчеркиваю, они же не все будут раскрывать, ряд существенных замечаний именно по стадиону. Это относится сейчас даже не только к стадиону в Грозном, потому что принята с этого года новая система получения лицензии на проведение матчей чемпионата страны стадионами. Любопытно, что раньше качество поля не учитывалось. Учитывались только трибуны, места для подключения телекамер, безопасность и прочее, и прочее. А вот теперь еще и качество поля. Я думаю, что касается Грозного, то качество поля там уж будет хорошее. Там же и климат хороший. А вот какие они замечания сделали по безопасности, целому комплексу других телевизионных и прочих проблем, это я сказать не могу. Просто дело в том, что ведь, как вы помните, Кадыров, отец, погиб именно же на стадионе. Теракт был осуществлен. Поэтому вот это печальный такой момент, о котором же, естественно, на каждом матче будут и зрители вспоминать, и участники, и телезрители, которые будут смотреть этот матч. Ведь все матчи чемпионата России будут показываться. Вот я не знаю, как с этим быть. Для меня почему-то вот этот момент очень важен, и его как-то болезненно воспринимаю. Замечаний много. Опять же, подчеркиваю, не знаю, насколько существенные. Но вот российский футбольный сказал, что если это все будет сделано, то тогда можно будет там играть.
А если Российский футбольный союз примет положительное решение, это не осложнит в целом проведение первенства России
в этом году.
Ну, если российский футбольный союз примет положительное решение, это значит, что команды обязаны будут туда ехать. Он же примет положительное решение в том случае, если будет все соответствовать требованиям. Как там обеспечить безопасность, я не представляю. Ну, я тоже там не был, поэтому не знаю. То есть мы же только и слышим, что там стрельба, там милиционеры погибли, тут
пока это невозможно.
Каких-то террористов убили. Ну, вообще, периодически все время мы слышим.
И вот дорогие валютные иностранные футболисты, они будут ли рисковать ехать в Грозные?
Ну, это уже тут, конечно, зависит от каждого индивидуально. Что смотря эти футболисты знают о маджахедах. Ну, если они наслышаны об одном, то они могут опасаться, наслышаны о другом, могут не опасаться. Я, например, знаю, что вот генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло сказал, что если все будет нормально, мы поедем. Но он же за всех тоже не отвечает, а, предположим, какой-нибудь бразильский игрок скажет, а я не поеду туда, я боюсь. Есть же ситуации, и не связанные с Грозным, когда люди боятся летать на самолетах. Известные ситуации со знаменитым голландцем Деннисом Бергхамком, который играл за «Арсенал», и он боялся летать и никогда в таких матчах не принимал участие. То, что стоимость сейчас каждой практически команды российской, участвующей в чемпионате страны, очень высока из-за непомерной стоимости игроков. Даже не соответствует их мастерству зачастую. Я не знаю, но если Кадыров обеспечит полностью безопасность, то тогда, конечно, все люди поедут. Но может ли он это сделать? Ну, наверное же, ему надо было начать с того, чтобы обеспечить безопасность всех граждан своей республики. Пока что, насколько я понимаю, это не удается, судя по бесконечным сообщениям. У меня, например, всегда сердце кровью обливается, когда я слышу об очередной гибели милиционеров. Ну, я сразу начинаю себе представлять, что у этого погибшего молодого милиционера есть родители, семья. И, ну, надо же как-то еще, если их невозможно спасти, а тут-то, это же будет еще лакомый кусочек для противников кадыровского режима. Это же стечение народа. Ну, мы же знаем эти взрывы на рынках. Там же производится все это ужасно тогда, когда мирные люди пришли на рынок купить там что-то, и в это время взрыв. А тут будет масса мирных людей. Ну, иначе же на пустом стадионе ты же не будешь играть. Смысл-то предложения Кадырова, чтобы это было зрелище для 20-30 тысяч зрителей, посетителей этого стадиона.
Говорил спортивный обозреватель «Радио Свобода» Валерий Винокуров. Реакция руководства ведущих российских клубов на идею Рамзана Кадырова, очевидно, станет известна после решения Российского футбольного союза. Специалисты напоминают, что в 1992 году наставник московского «Спартака» Олег Романцев отказался ввести команду в Грозный, хотя боевых действий в республике еще не было. Тогда «Спартаку» было засчитано техническое поражение, и он выбыл из розыгрыша Кубка страны.
О команде «Терек» как доказательстве мирной жизни в Чечне рассказывал Олег Кусов. Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Человеческие кости, найденные в конце XIX века аргентинским ученым Флорентино Амигино, стали одной из самых загадочных находок в истории археологии. Амигино заявил, что 3,5 миллиона лет назад на древней стоянке обитали люди, умевшие пользоваться огнем и орудиями. Тем самым он резко изменил историю происхождения и развития современного человека и вызвал среди коллег горячие дискуссии, затянувшиеся на несколько десятилетий. О том, как была опровергнута гипотеза Амигино, рассказывает сотрудник зоологического музея, доктор биологических наук Александр Кузнецов. С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Александр, наверное, вначале нужно сказать несколько слов об истории этой находки, с чего все началось, как они были обнаружены и как все это развивалось.
Началось все, как обычно, с Дарвина. Когда Дарвин плавал на этом знаменитом бриге под названием «Бигль», что переводится как «гончий пес», в 1832 году, 19 октября, этот корабль пристал к южному побережью нынешней провинции Буэнос-Айреса и высадил Дарвина буквально там на полчаса. Дарвин тут же обнаружил там череп ископаемого грызуна, еще что-то. И потом, когда уже Омегина начали свою палеонтологическую деятельность, а их было два брата. Значит, старший, как раз Флорентино Омегина, родился в 1854 году, а младший родился в 1865 году, то есть на 11 лет позже. И младший родился точно в городке таком Лухан, недалеко от Буэнос-Айреса, а старший... Возможно, родился в Генуе, потому что корнями они из Генуи. Потом политики очень придавали этому большое значение. Он коренной аргентинец или не коренной? Вот поскольку его теорию поняли как знамя, что Аргентина – родина человечества, то, значит, было очень важно, чтобы он был коренной аргентинец. И они увлеклись палеонтологией, они ездили и в Патагонию, но это южнее. А одной из основных точек была вот эта точка, так называемая Монте-Эрмоса, что переводится как «красивая гора», а на самом деле это не гора, а такая дюна, которая чуть-чуть выдается над остальным берегом. Там они начали копать вот как раз на том месте, где Дарвин выкопал этого грызуна.
А как братья Омегина распределяли между собой обязанности?
Ну так Омегина, у них было разделение труда. Младший брат Карлос, он в поле сидел и копал. И отсылал ящики старшему, а старший базировался в Ла-Плате. А Ла-Плата — это такой старый культурный центр недалеко от Буэнос-Айреса, где... Ну, самый, наверное, шикарный аргентинский музей естественной истории из тех времен, определенный вклад в него и Омегина вложил.
Так что же они в результате обнаружили, братья? Да.
У братьев Омегина это был семейный бизнес – выкапывать палеонтологические там ископаемые остатки животных и продавать их в Европу. В общем, они торговали, поэтому точки раскопок они вообще держали в секрете. И там были другие конкурирующие кланы. И все вот это так начиналось с современной точки зрения неблаговидно.
Как черные палеонтологи,
да,
работали.
Да, в чистом виде. А потом, в 1902 году, Флорентино Омегино вообще стал директором Музея естественной истории в Буэнос-Айресе. Ну, то есть постепенно все выходило наружу. Он стал отзывать непроданные материалы из Европы обратно в коллекции. Все стало идти в официальные коллекции, но на самом деле оставалась проблема с точным описанием мест находок, откуда материал поступил, потому что они отчасти это шифровали, держали как-то в голове, и ни одна из костей, на которых построена эта теория, не имеет точного описания, откуда она взялась.
А вот вы говорите, это теория?
Теория такая. Там тоже забавно, что, значит, Карлос копает, Флорентино описывает и пишет в огромном количестве описаний. Ну и занимался вначале продажей, потом продажей перестал заниматься, стал писать. А тут начался бум с поиском предков человека. Но Флорентино Омегино еще в 1884 году написал теоретическую работу, в которой примерно описал, как должны выглядеть предки человека, и разбил их даже на стадии, дал им название. Вот непосредственный предок человека он назвал протохомо, ну это протохомо как бы до человека, который до него был, это ди протохомо, который еще до него был, это три протохомо, и самый задний во времени тетропротохомо. А перед этим шли уже не хомо, а кто-то там. Обезьяны какие-то. А еще там приятный момент был в том, что раз Флорентино Омегино решил, что эволюция дошла от обезьян до человека в Южной Америке, то оттуда человек расселялся по всему миру. И более того, самое забавное то, что при таком подходе приходится принять, что горилла, шимпанзе и орангутан, то есть человекообразные обезьяны, высшие самые обезьяны, это не какие-то ступени, ну, такие как бы рядом с человеком, но не дошедшие до него, а это уровни деградации. Он считал, что вот примерно 20 миллионов лет назад по мосту, а тогда была теория не дрейфа континентов, а мостов сухопутных, по мосту из Южной Америки в Африку перебрались вот предки примерно стадии тетропротохома и трипротохома, что-то в таком духе. В общем, они начали перебираться в Африку, потом расстелились по всему Старому Свету, и там уже некоторые из них деградировали и превратились к нашему времени в горилл, шимпанзе и орангутанов. Вот такой он написал прямолинейную схему. И потом, после того, как он стал директором Музея естественной истории, начали обнаруживаться находки этих стадий прямо в Аргентине, а не где-нибудь там в Африке или еще. То есть он с самого начала предсказал, потом стал находить. Причем находить не то, что в новых экспедициях, а среди старых вот ящиков, костей. Вот.
То есть, получается, ему повезло, как в анекдоте, у него сразу пошла карта. И что же он в результате нашел?
Первое, что он нашел, это как раз самого старого, это тетропротохома. в 1907 году он это опубликовал. Обнаружилась сразу бедренная кость в музее Буэнос-Айреса с точки Монте-Эрмоса, как утверждается, черного цвета. И рыжего цвета первый позвонок, то есть атлант, в музее Ла-Платы, который, это уж точно не он собирал, потому что в Ла-Плату его коллекция не поступила. Это была первоначально конкурирующая организация, и кости от Карлоса туда не поступали никак. Но вот когда они стали дружить, уже превратившись в такие официальные организации достаточно, нашлась вот это вот в музее Ла-Платы атлант, который он посмотрел и думает, что вот как раз то, что я и ожидал видеть для тетрапротохома. И бедро, то, что я ожидал для тетрапротохома. Вот описал статью в 97-м году. Статью он вообще большие такие писал, работы-то. Это большая статья. Еще через два года, в 909-м году, в Буэнос-Айресе нашлась крыша черепа дипротохома. То есть три протохома и протохома так не нашлись, а вот тетра и ди нашлись, а тетрабедро и атлант из Монте-Эрмоса, а дипротохома крыши черепа из самого Буэнос-Айреса, которую нашли при рытье доков.
А скажите, пожалуйста, это была их такая собственная классификация? Кто-нибудь, остальные ученые пользовались подобной классификацией?
Естественно, до того, как нашли кости, никто этим не пользовался. То есть он заявил, что вот так должно быть, а после того, как кости нашли, к этому отнеслись очень серьезно, вплоть до Европы.
И научное сообщество приняло подобную классификацию?
Нет. В Европе к этому отнеслись серьезно. Это что значит в науке? Это значит, что надо проверять. Ну, казалось бы, нашли в Буэнос-Айресе при строительстве доков. Но тоже как-то таинственно. То есть Омегино узнал это от одного из начальников строительства. А один из начальников строительства не сам выковырнул эту крышу черепа из ямы, где делали док. А какой-то рабочий ему ее принес. А когда начальник туда пришел, уже это место было полностью раскопано. А потом доки вообще залили, и сейчас это место найти никак невозможно. В Европу тут же пошли в 2010 году, то есть в 909-м дипротохом был опубликован. Кажется, в 2010 году уже был доклад Фридемана, если я не ошибаюсь, который слепки привез, который был в Аргентине, привез слепки, в Европе доложил, в Европе все серьезно отнеслись. И даже, можно сказать, поддержали.
Да, но ведь в начале 20 века у палеонтологов и антропологов просто не было необходимых знаний, чтобы точно определять возраст находки, тем более в несколько миллионов лет. Как Омегино датировал найденные кости? По внешнему виду?
Омегино был действительно великий ученый, у него была развитая интуиция, но самоуверенность тоже у него была очень большая. То есть он буквально говорил, что если вы мне принесете какую-нибудь косточку из Аргентины, я скажу, в какой точке и в каком слое она была найдена. И так он, собственно, и определил, что вот он сказал, что тетрапротохома, это от которого бедро и атлант, это 20 миллионов лет примерно, то есть миоцен, а дипротохома это плеоцен, то есть примерно 5 миллионов лет. А перед этим у него шел еще примерно, ну, уже иоценовый, это гомункулюс, но это настоящая такая древняя обезьяна южноамериканская. А перед этим он ставил еще такого маленького зверька петекулитоса, но это уже сумчатое. Но
это хотя бы настоящий. Реальный какой-то зверек.
Да, да, это реальный. Насколько я понимаю, сейчас валидный таксон и петекулитос, и гомункулюс, но просто они к человеку не имеют отношения. А так настоящие.
Это южноамериканские обезьяны.
Петекулитос – это сумчатое, а гомункулюс – это южноамериканская обезьяна, широконосая.
А вообще в истории палеонтологии были ученые, которые также смело могли ставить как бы диагнозы очень быстро и точно, и возраст так быстро определять?
Ну, я не настолько хорошо знаю, я просто в этом вопросе разбирался, а в других нет. Но я думаю, что достаточно много самоуверенных палеонтологов, да. Главное же ведь не в том, что человек что-то соврал, причем не из злых намерений, а просто вот. Ну, он действительно так вот думал. А в том, что в этом можно разобраться в итоге, это же важнее. И серьезность отношения выразилась в том, что главный физический антрополог того времени, работавший в Соединенных Штатах, Алеш Грдличко, по происхождению чех, по образованию, европейское образование получил. Через год после публикации работы по дипротохому, в 1910 году прямо, он выехал на место, чтобы разобраться. И лично с Омегино, там он все это смотрел, делал слепки, увез с собой слепки, все фотографировал. Такой дотошный человек исключительно. И, в общем-то, практически во всем, в чем можно было на тот момент, он разобрался. Приехал он туда в 1910 году, опубликовал большую книжку про это дело. в 1912 году. Вот он приехал, за два года подготовил опровергающую работу. В 1912 году он ее опубликовал. Но беда была в том, что в 1911 году умер Флорентино Амигино. И опровержение официального он не увидел. То есть, конечно, Алеш Гордличко держал его в курсе дела, он не скрывал, что он с ним не согласен, конечно. А он не согласен в итоге анализа своего стал. Хотя вначале, видимо, питал оптимизм по поводу теории Амигина. И это была беда, потому что к тому времени, как я уже упомянул, политикам эта идея аргентинским очень понравилась, что человек произошел у них, коренной аргентинец это открыл, и они такое устроили, в общем, прославление Амигина, которое, конечно, никому на пользу не идет. И вот в момент этой славы выходит мощное опровержение, причем сразу после смерти Флорентино Амигино, и в ужасную ситуацию, видимо, попадает Карлос Амигино, который никогда, в общем-то, статьи не писал, а только копался в земле. И ему приходится отстаивать честь брата, и он продолжает писать в том же духе статьи. Только уже не такие объемистые, как старший брат, а маленькие, поскольку писать он не привык.
Сотрудником зоологического музея, доктором биологических наук Александром Кузнецовым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Первую победу гражданского общества в деле Василия Алексаняна при остановлении судебного процесса обсуждаем с журналистом Зоей Световой, инициатором сбора подписей в защиту подсудимого. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiatSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы пытаемся побороть равнодушие общества, когда на их глазах суд убивает человека.
Переговоры о присоединении страны ко Всемирной торговой организации продолжались.
Израильские ВВС нанесли ракетный удар по укрепленному посту милиции Хамас в районе.
Домик должны получить квартиры сотрудники ФСБ.
Свободный поэтому... информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».